Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 29-е воскресенье после Пятидесятницы. Его еще называют «воскресенье по Рождестве Христовом», и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 1 главы, стихи с 11 по 19. В этом отрывке апостол пишет, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Христа. И дальше он говорит очень странную вещь. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим, видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Вот почему для апостола Павла столь принципиально важно не только подчеркнуть откровенный характер его познания Христа, но и подчеркнуть, что он не общался с апостолами. Но, казалось бы, почему?
Вот когда мы поем в символе веры, что вера в единую святую соборную апостольскую церковь, для нас очень важный момент, что истина Христова, она именно в церкви, и Господь воздвигает апостолов. И если, например, теоретически предположить, что все книги Священного Писания будут сожжены, все электронные копии уничтожены специальным вирусом, которым по ключевым словам будет с запасом уничтожать, там даже с толкованиями святоотеческими, там электронные записи, то все равно Господу ничего не мешает воздвигнуть снова апостола. Да, мы знаем, что множество еретических течений, сект более близкого к нам времени, они пользовались вот таким пониманием, что тоже, ой, появился какой-то апостол, появился какой-то пророк, вот сейчас он что-то от Христа возвестит. Но почему это было просто раскусить? Потому что это не совпадало с учением апостольским, которое у нас есть. Когда мы видим апостола Павла, подчеркивающего свое собственное призвание отдельное, что он подчеркивает, что как Господь взял и призвал на берегу Галилейского озера Андрея и Петра, Иакова и Иоанна, а потом он уже посреди городской суеты призывает там апостола Матфея. Да, а Иуду он вообще призывает в Иудее, а не в Галилее, в отличие северных всех остальных апостолов. Когда мы видим, как восстанавливается число 12 апостолов по жребию, что апостолы берут, выбирают 2 достойнейших, а Господь показывает, кого он особо выделяет. Когда мы видим, что состав 70 апостолов меняется куда существеннее, чем состав апостолов от 12, и множество апостолов, в том числе мой святой покровитель, апостол Стахий, это те люди, которые не видели Христа, не были в числе тех 70 апостолов, из которых, как мы видим, отпали от Христа после того, как его схватили, куда большее число людей, и то мы видим, что Господь своим Духом Святым наполняет и вдохновляет людей без относительно каких-то географических, временных границ. Именно поэтому церковь, когда она принимает постановление на вселенских соборах о вероучении, вот нету учения о Святой Троице, сформулированного, так оно как сформулировано на Первом и Втором Вселенском соборе, или учение о воплощении Христа, так как оно сформулировано на уже Третьем, Четвертом, Пятом Вселенском соборе, что этих слов нет в Священном Писании. Но это не значит, что они им противоречат. Нет, Дух Святой сохраняет их в гармонии. Тем не менее, нам очень важна вот эта непротиворечивость. Как я уже сказал про исторических еретиков и современных сектантов, то, что обязательно апостолу Павлу, он укрепился в вере, в общении с Богом, да, он пошел проповедовать, да, он подшел в какой-то аскетический там опыт получил, но тем не менее все равно он приходит в Иерусалим и показывает, что он апостолу Петру прислушивается, что он у него пребывает, что он его себя не противопоставляет, что он ему не враг, что он его тоже величие почитает, хотя потом мы знаем, что на апостольском соборе он будет спорить с апостолом Петром, и мнение апостола Павла восторжествует, что не нужны ветхозаветные предписания, что не нужно обрезываться православным христианам, на чем апостол Петр настаивал. Но, тем не менее, вот он показывает это уважение. Поэтому это точно так же, когда мы видим, вот уже какие-то еретики, сектанты говорят, вот восстал апостол, пророк, еще кто-то, да, Господь предупреждает, представят, восстанут лжехристы, лжепророки. Мы смотрим, насколько это сочетается с священным преданием, с тем, что Дух Святой хранит в церкви на протяжении веков. И видим, да, Господь постоянно Дух Святой дышит. И поэтому нельзя сказать, ой, святой отец 20 века, новомученик берет и какие-то наставления дает, и зачем они нам нужны? У нас есть наставления полутора тысячелетней давности. Нет, потому что это его новое слово к современным реалиям все равно Духом Святым направляется, хотя он как человек может во множестве деталей ошибаться. И точно так же мы смотрим на начало зарождения церкви, на то, как апостолы идут и благовествуют, и мы видим, как Дух Святой берет и направляет, и может направить вчерашнего гонителя. Тем не менее, помимо такого осмысления истории церкви, действия Духа Святаго, русскому человеку вообще свойственно как-то более масштабно мыслить, все-таки нам немножко смириться и подумать, а какой практический смысл для каждого из нас. Вот точно так же, да, есть люди, которые, может, давно в церкви, заслуженные батюшки, да, там как бы вот те люди, которые еще гонения там застали, там старушки, которые помнят там, как храмы при Хрущеве закрывали, да, то есть есть эти люди, но они могут в чем-то заблуждаться. И наоборот, какой-то человек рядом с тобой, который недавно только воцерковился, но который читает Евангелие, размышляет, читает святых отцов, и, может, его совет для тебя будет более полезен, чем даже человек, какой-нибудь совет, который уже человек давно в церкви находящийся. И ладно, уже это мы говорим о третьих людях. Прежде всего, надо соизмерять с собой. Смотришь, ой, я уже такой верующий давно человек. Все равно прислушивайся к тем людям, которые рядом с тобой. Со мной вот так тоже бывает, иногда общаясь с людьми не воцерковленными, но просто вот друзья, какое-то вот замечание, или наоборот даже воцерковленный человек, ну там богословски неподкованный, что-то такое скажет, и прям вот такая мысль появляется. Вот понимание, как какую-то ситуацию можно пояснить. Помню, как для одного интернет-библейского проекта я записывал коротенькие ролики по Евангелию, и для меня некоторые свежие идеи давали мои собственные прихожане. Вот когда я в Митино служил, мы собирались на евангельскую группу, и я всегда сначала замолкал, и люди должны были, кто готовился, поделиться своими какими-то мыслями. И вот их размышления, людей, которые не имеют богословского образования, после работы пришли Евангелие почитать и поразмышлять, побеседовать одним, они давали какие-то идеи, которые я потом смог как-то сквозь свое сердце, сквозь свой разум пропустить, но и тоже поделиться со зрителями.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 2 главы, стихи с 13 по 23. Это отрывок, который описывает бегство святого семейства в Египет от преследования Ирода и возвращение их в Назарет. Мне кажется, что здесь очень важно, что все начало земной жизни Спасителя вокруг всех, кто имеет к этому какое-то отношение, постоянно витают ангелы. То есть вот этот ангельский мир, он настолько близок к миру людей оказывается в этот период, что практически без участия этих посланцев Божьих не обходится ни одно событие в ранней истории младенца Христа. Но я, когда читаю этот отрывок из раза в раз, я вспоминаю свои и своих друзей неофитские годы, когда человек делает первые шаги в церкви, тоже, я не скажу, что вокруг нас витают ангелы, но удивительным образом жизнь наполняется чудесами. То состояние, в котором человек пребывает непосредственно сразу после того, как принимает крещение, оно потом в жизни никогда больше не повторяется. Но мне кажется, что нам дает возможность приоткрыть завесу и почувствовать на себе, что такое, когда небо близко. И вот это состояние, что небо близко, оно в этом периоде первых дней Спасителя на земле, мне кажется, очень остро чувствуется.
Безусловно, ангелы – вестники воли Божией, и вот ветхозаветные люди, они даже не очень различали, что вот ангел говорит или сам Господь. Мы вспоминаем о родителях Самсона, которые, когда к ним явился ангел, они подумали, ну все, мы умрем, ведь невозможно увидеть Бога и не умереть. А вот мы увидели, ну, воля Божия возвещается, ну, наверное, сам Бог явился. И действительно, счастье ангелов и смысл их существования и исполнения воли Божией, именно поэтому бесы, дефективные ангелы, они ровно со знаком минус то же самое. Вот уже никакого смысла нет, только собственное мучение для себя, но лишь бы волю Божию нарушить. И поэтому, как вот в народной традиции, ангел в одну сторону там подсказывает, лукавый в другую падший ангел. Для нас, конечно, задача прислушиваться к ангелам. Конечно, прислушиваться надо с рассуждением, потому что мы знаем, что даже святых подвижников древности могли обмануть бесы, притворяющиеся ангелами. Вспоминаем Антония Великого, там, основателя монашества, как он берет, и его ангелы вроде явились и уговорили его поклониться Христу, который за ними шествует, а оказались, что это бесы и сам сатана, да, и как вот уже расползлось картинками со смешными комментариями по интернету, средневековое искусство, полотна, которое изображает вот несчастного старца, который поддался на вот это искушение. Поэтому, конечно, надо тут с рассуждением относиться. Апостол Павел даже нам дает такой технический совет, вот искушайте духа, да, там, если он исповедует Христа, пришедшего в силе, то можно верить. Если не исповедует, нельзя. Очень важное добавление, не просто исповедует Христа, что он есть, а что именно вот в абсолютной силе божества. Потому что, например, у нас есть искусственные религии, где, например, Иисус почитается как там пророк, например, да, но не почитается как Бог. То есть исповедует Иисуса, да, а в силе исповедует – нет. Поэтому, конечно, надо относиться с некоторым христианским смирением, и если тебе кажется, что тебе во сне или наяву явился ангел и что-то прошептал, надо быть очень аккуратным, и как раз хороший повод проконсультироваться со специалистом. Со специалистом не по лицезрению ангелов, а специалистом по какой-то духовной жизни, то есть батюшки какие-никакие, может, собственная духовная жизнь у них и не то, что там святые старцы, но, по крайней мере, богословской подкованности побольше, поэтому обязательно идти посоветоваться со священником. Кроме того, бывают и более такие, на самом деле, может, менее печальные ситуации в духовном плане, но более печальные в физическом, что просто расстройство нервной системы. И человеку кажется, что ему приходят ангелы, что-то говорят, а на самом деле, по большому счету, ему надо курс лекарственный пропить. Но в любом случае, даже в таком случае, надо прийти к священнику, и, может, священник, если посоветует обратиться к врачу, к психиатру, то надо свою гордость отодвинуть и прийти. То есть надо быть очень аккуратным. И наоборот, вот в этот день, в этот праздник, когда мы вспоминаем уже празднование старца Иосифа, да, вспоминаем его самоотверженную роль в заботе о новорожденном Христе, о Пречистой Деве Владычице Богородице, то, конечно, ему можно сугубо помолиться о том, чтобы лукавый нас не смутил, а наоборот, Господь через своих вестников нас подбадривал. Вот тоже мы вспоминаем, что ангел направлял Иосифа, не просто он ему там даже задал некоторое направление. Если человек прислушивается к Слову Божию и готов на него откликнуться один раз, то Господь и дальше будет по пути вести. Если ты говоришь, не, Господи, тут мне удобно тебя послушать, вот это я заповедь исполню, а тут неудобно, то не нужно потом удивляться, ой, Господи, я запутался в жизни и не знаю, вот как эти проблемы разрешить, потому что если бы ты шел по пути Господня, все бы было хорошо. Ведь мы видим, как ангел ведет Иосифа, Иосиф бежит в Египет. Вот я надеюсь уже в следующем месяце, в феврале, побывать с паломниками снова у святынь Египта, и как раз мы надеемся вот проехать по тем святыням, которые на пути по преданию, по церковному, и как святое семейство Иосиф вел, работал на этих стройках древнеримских, и как он приближал Христа именно ко спасению, потому что боялись, что посланцы Ирода достигнут где-то уже у пределов иудейского государства, пусть и за его рамками. Вот и точно так же мы должны обязательно идти и дальше по пути Божию, потому что нам кажется, ой, я какую-то подсказочку евангельскую для себя употребил, значит, можно теперь расслабиться. Лукавый будет убаюкивать и говорить, да, ты уже в недосягаемости. Нет, пока мы не совершили весь путь своей жизни, и пока мы не достигли уже часа смертного и встречи со Христом, которую нам частный суд будет вершить, расслабляться нельзя, всегда подсказки ангела надо слушать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, праздники продолжаются. У нас впереди 13 января Старый Новый год, отдание праздника Рождества Христова, и 14 января обрезание Господне и память святителя Василия Великого. Вот что касается праздника обрезания Господня, тут каждый раз по-разному объясняют его значение разные толкователи. Мне очень нравится то, как объясняет смысл этого праздника протоиерей Вячеслав Резников, вечная ему память. Он в своей проповеди, посвященной этому празднику, пишет о том, что главный смысл обрезания Христа, казалось бы, зачем? Чтобы все могли убедиться, что он воплотился не призрачно и не частично, и вся полнота божества в нем обитает в полной мере телесно. А апостолам уже вскоре после Вознесения приходилось предостерегать: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, а не по Христу. Мы исповедуем веру в Господа Иисуса Христа, воплотившегося и вочеловечившегося. И если праздник Рождества – это праздник Его воплощения, то праздник обрезания – это праздник Его вочеловечения. Совершенный человек – это не только биологическое и не только общественное, но еще и непременно религиозное существо. Человек обязан знать не только своих братьев по плоти, но и своего небесного Отца. И поэтому отсчет христианской веры начинается не с Рождества, а именно с обрезания, с восьмого дня после Рождества Христова.
У нашей христианской традиции восьмой день, молитва на наречение имени, то есть некий такой символизм ветхозаветный сохраняется, но вот как для меня самый главный момент в празднике обрезания Господня, это прежде всего, что Господь за нас исполнил ветхозаветный закон, как он говорит иудеям, я пришел его не разрушить, я его пришел исполнить. Вот если смотришь, какую-то работу надо сделать, а потом смотришь, кто-то ее выполнил, и уже не нужно ее делать. Надо навести порядок, а уже прибрано. Надо что-то приготовить, уже приготовлено. Надо пойти что-то заработать, а уже все заработали. Надо что-то построить, а уже построено. И ты можешь почивать на лаврах и можешь дальше какие-то шаги делать. Поэтому и для нас это такой праздник. Слава тебе, Господи, что не нужно ни самому обрезываться, ни своих деток обрезываться. Да, вот Кристина какая радость, окунул ребеночка, да, может, конечно, всплакнул ребенок, но все равно вот такое торжество. А обрезание — это все-таки процедура, ребенок, ну, такая травма, лихорадит его несколько дней, да, там детский организм. То есть все-таки мы видим, что это, хотя и пытается вот в искусственных религиях как объяснить и говорить, ой, это такая польза там для здоровья и так далее. Нет, это все-таки для ветхозаветных людей был такой жертвенный жест, да, что я подчиняюсь Богу, и я знаю, что Господь меня как бы не оставит, но тем не менее это жертва, это то, что я вот прохожу через некоторую боль на пути исполнения заповедей Христовых. Христос, однако, уже когда проходит через обрезание, недаром это поется, что несть Христос обрезание терпит. Да, что он не просто вот безболезненно, да, как Господь его муки на кресте, тоже это не вещь призрачная, как многие еретики древности говорили, и что вот как бы Христос толком не страдал, но он же Бог. Безусловно, и то, что вот Царство Небесное Отец Вячеслав акценты расставляет о божестве и человечестве Христа, то в этот праздник, после праздника Рождества Христова, для нас мы видим, что высокое богословие – это не просто теория, которая нас не касается. Ну, как там разобраться в формулах воплощения Христа? Да не так это все важно. Христос – Бог и человек. Ну, какая разница там, что вот ближневосточные там церкви, армянская, коптская, эфиопская, что у них другая там христология? Ну, такие нюансы, мы в них не разбираемся. Нет, для нас это некий принципиальный момент практического плана. Потому что если Христос не Бог, Он не может нас спасти, Он не может даровать нам спасение, прощение грехов, не может от нас отогнать силы бесовские. А Господь это все в силах. И мы на Рождество торжествуем, что вот, наконец-то, Бог пришел к нам, и Он это все в силах нас спасать. Однако, как вот тоже по предложению отца Вячеслава, тоже в этом направлении очень хорошо поразмыслить, что если Христос бы не был человеком, то как бы мы ему могли подражать? Вот Господь оставляет свои заповеди, свои законы. Мы ему подражаем и говорим, я как Христос, я христианин, я ношу имя Христово, я буду действовать как Он. Могу ли я действовать как Бог Христос? Да нет, я смиренный человек, но я могу подражать Христу, который во всем подобен нам, по человечеству, кроме греха. И я буду стараться им подражать. Все заповеди Христовы реальны. Но, конечно, человек далекий от церкви иногда кажется, да не, ну невозможно их исполнить. Даже апостолы, помню, удивлялись, когда Господь с юношей богатым поговорил, говорит, ну, Господи, ну кто может спастись? Невозможно у человека, возможно, у Бога. И поэтому, когда вот мы понимаем, что причастие – это тоже не некий символический акт, а это тоже живое соединение с Богом. Мы приходим и соединяемся с живым Богом, и Бог дает нам силы на исполнение своей заповеди. Если человек не причащается, он заповеди евангельские выполнить не может. Одну сможет, половину сможет, 75% сможет, все остальные не сможет. А Господь говорит, ни единая йота, ни единая черта не должна быть предана. Поэтому без причастия тела и крови Христовой невозможно вот именно приближение к Богу, путь, который Он нам показал. Однако, если Христос не совершенный человек, если Его плоть инакова нам, то в таком случае мы и с Богом не можем соединиться. И поэтому, когда мы причащаемся святых Христовых тайн, на каждый праздник стараемся причаститься вот церковный, то для нас это тоже важный вот факт исповедания веры о том, что Христос истинный человек. Поэтому этот праздник, конечно, так не очень удобно, да, там как-то, ой, там с обрезанием тебя поздравляю, да, там похихикать школьники там могут и так далее. Но если все-таки это посмотреть уже с серьезным взглядом, то мы увидим, что скажем, спасибо, Господи, к тебе идти тяжело, но уже тяжесть этого пути ты для нас облегчил.
Ну и, конечно, память Василия Великого. Там удивительно все, что с ним связано. Семья, в которой пятеро членов семьи причислены к лику святых. Удивительно совершенно энциклопедическое образование, которое человек получил вот в очень раннем возрасте. Ну, чтобы такой объем знаний накопить, сейчас нужно, наверное, при том, что сейчас масса технических средств тебе помогает, но потратить, ну, не знаю, не одно десятилетие своей жизни ранней, и там человек до 50 лет не дожил, а успел столько, сколько и за 100 лет не успеешь. То есть все, что связано с Василием Великим, вызывает недоумение, а главное – полное соответствие вот этому прозвищу «Великий». Ну, невозможно себе представить, как это все один человек умудрился успеть.
Иногда спрашивают: ой, батюшка, а какой у вас любимый святой? Ну, это такие все градации смешные, но вот, наверное, Василий Великий – это прям святой, которого я там очень люблю, стараюсь как-то подражать в чем-то, он меня вот именно практически вдохновляет. Тут можно сказать: ой, там апостол Стахий, покровитель, обидится, но нет, это все наши смешные человеческие категории, их сложно перенести на людей, которые с Богом в единстве пребывают, потому что вот Василий Великий – это человек, который очень деятельный, человек, который опирался в своей деятельности на разум, вот как-то в нем много было энергии, что он не боялся острых углов, конечно, за это ему, может, там прилетало что-то, вот, и когда так и в тяжелые некоторые моменты я его вспоминаю, и вспоминал, и тоже как-то молился, и наоборот, в моменты, когда что-то хорошо получается, тоже так вот помнишь этого замечательного святого, потому что, как вот вы правильно сказали, не одно десятилетие, безусловно, важна подготовка. Мы смотрим на Василия Великого, и действительно, он учился не одно десятилетие. Вот до 30 лет, по большому счету, когда он и до этого возраста даже крещение не дерзал принимать, хотя рос исключительно в христианской семье. То есть, вот как он, Григорий Богослов, автобиографии своей пишет, друг Василия Великого, говорит, что знали мы две дороги, на учебу и в храм. И как он старался, чтобы вообще ничего не отвлекало, как он ездил и искал лучшее, да, вот съездил в Александрию, в Антиохию, да, что нет, очень шумные там портовые города, поехал в Афины, которые не были христианским центром, которые на тот момент, в отличие от Александрии и Антиохии, не имели богословской школы, но чтобы получить просто базовое вот такое, можно сказать, языческое образование. Поэтому Василию Великому в том числе нужно помолиться и о том, что «Отче Василий, помоги, чтобы знания наши, кто в какой области, кто в ядерной физике, кто в лингвистике, в любой науке, чтобы все эти знания служили проповеди Христа и приближению к Нему. Потому что мы знаем, что многознание может умножать скорби, но многознание может и приближать к Христу. Ну и, конечно, все-таки воспоминания Василия Великого охота завершить тем, что вот по новому стилю, когда там, например, греки празднуют со своим новым календарем церковным, и у них просто не старый Новый год, а просто Новый год приходит на память Василия Великого, и поэтому деткам подарки у них вручают имя на святитель Василий.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Ризы Блаженния в Лионове, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Ризы Блаженния в Лионове, священник Стахий Колотвин. 17 января у нас праздник памяти 70 апостолов. Как вы уже говорили сегодня, 70 апостолов – это не только те 70 человек, которых сам Господь послал на проповедь, но и люди, заместившие убывших со временем из этого числа. То есть это огромное число учеников Христовых и непосредственно видевших Спасителя и пришедших по откровению, как апостол Павел, после того, как земная жизнь Спасителя закончилась. Но мне хочется для начала нашего разговора об этих людях вспомнить, что за литургией читается в этот день отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 8 главы, стихи с 18 по 14, который начинается словами: «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И дальше апостол пишет: «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». И завершается этот отрывок словами: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Понятно, что в церковном богослужении этого дня эти слова, они как бы рисуют нам тех людей, которые вошли в число 70 апостолов. Но поскольку мы привыкли все-таки все слова Священного Писания примерять на себя, тут, знаете, невольно уторопь берет. И думаешь, ну мы-то живем по плоти. И как мы не бьемся, как рыба об лёд, у нас не получается жить не по плоти. И что делать?
Ну, апостол Павел как раз хорошую новость говорит, что ладно, не получается самому, а Христос, он, в принципе, все сделает. Как лучшая помощь — это не мешать. И вот наша лучшая помощь Христу нас спасти — это просто ему не мешать, потому что Господь нам даровал свободу. Мы сотворены по его образу и подобию, а свобода – это, ну, такая основная характеристика Бога, которой он с нами поделился. И поэтому вот свобода от греха, то, что Господь нам дарует, вот эти уты разрешают, это уже дальше, когда ты свободен от греха, ты можешь делать шаг к Христу. Конечно, вот тут есть две ошибки, которые типичны, а одна свойственна для невоцерковленных людей, другая для воцерковленных. Для невоцерковленных людей свойственна ошибка то, что невозможно освободиться от рабства греха, потому что, ну вот как бы все мы люди грешные, вот мы живем, грешим, ну и зачем куда-то чего-то идти, что-то делать. А Господь говорит: придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я дам вам покой. И поэтому мы приходим со своими обременениями. Конечно, нам охота обременения, чтобы там, может, долги какие-то списались, чтобы там болезни нас не обременяли, да, там какие-то еще другие проблемы. Нет, все-таки прежде всего Господь нас готов от этого бремени греха освободить. И даже если у тебя не решатся какие-то другие земные проблемы, если у тебя душа будет чиста от греха через таинство церкви, то в таком случае тебе будет жить уже здесь на земле куда легче и приятней. Ну, ненужный груз бросил, значит, хватит нужной сил донести. И есть другая типичная ошибка для воцерковленных православных христиан, которые уже так гордятся, что они не то, что вот тот мытарь, который не исповедуется, не причащается, вот я беру, исповедуюсь, причащаюсь, и я там с грехами сражаюсь, и снова они на меня накидываются, я их откидываю. Так нет, в том-то и дело, уже если ты соединился со Христом, ты не можешь остаться на той ступеньке борьбы со грехом. Если ты долгие годы в церкви и только борешься со грехом, ты вообще не продвинулся ни на шаг. Ну, или, может, продвинулся, но просто сам не заметил, не замечаешь своего продвижения, потому что не на том сконцентрировался. А наша задача – возрастать в любви, наша задача – уподобляться Христу. То есть, по сути, мы грехи откидываем ровно настолько, чтобы они не мешали нам приближаться к Богу. Однако вот есть такой вид спорта, называется «бег с барьерами». По его правилам можно сшибать все эти барьеры. То есть, если ты сшиб барьеры, это никакие у тебя баллы не снимутся, никаких штрафных секунд не начислится. Более того, ты можешь не столько сшибать, а каждый барьер поднимать и с ним бежать. И если ты просто это, если ты сшибаешь барьер, ты теряешь скорость, получаешь травмы. Если ты там тащишь на себе барьер, ну, ты явно не пробежишь, как другие бегуны. Вот точно так же и с грехами. Если вот у нас тело уже становится мертвым для греха, потому что в нем Христос, то даже несмотря на то, что вот мы будем снова и снова какие-то грехи спотыкаться, мы единство со Христом терять не будем. Тут мы вспоминаем апостола Иоанна Богослова, который помимо Евангелия тоже написал еще и послание, и в нем он говорит как раз: ну, не переживайте, друзья, есть грехи к смерти, есть грехи не к смерти. Действительно будут грехи сопровождать. Пока, вот чтобы освободиться от грехов, пункт номер один, ты должен умереть, чтобы стать святым, освободиться от грехов. Пока ты живешь, будешь грешить. И апостол Павел, который пишет эти слова, тоже пока он жил, пока он мученический венец за Христа не принял, он каждый день как-то грешил. Не делом, так словом, не словом, так мыслью. Все мы, кроме Христа, да, вот мы подвержены этому греху. Но если мы берем и уже посвящаем себя, посвящаем свое тело, вот мы пришли, причтили святых Христовых тайн, мы посвятили свое тело как храм для тела Христова, да, мы берем и помним, что тело – это храм живущего у нас Духа, недаром вот это одна из основных тем послания к римлянам, и именно оттуда читается отрывочек на крещении, да, там апостол Павел вообще вот на крещении, самое первое, что новокрещенным христианам надо запомнить, поэтому тоже, конечно, обычно, как ребеночка крестит, уже все там либо радуются, либо думают, когда же быстрее закончится, не надо слушать. слушать Священное Писание. Там самая такая для первых шагов инструкция. Вот мы, когда крестились, мы умерли для греха. Когда вот мы погрузились в воду, это погружение — это символ смерти, пребывания в гробе. А когда ребеночка, ну или взрослого человека достают из воды, то это символ воскресения для жизни со Христом. И вот это такой как раз такой простой алгоритм. Жив для Бога, мертвый для греха. Лукаво говорит: пойдем грешить. Говоришь: нету сил, сатана. Я уставший человек, у меня нет сил на грех. Раз, а силы-то сэкономлены остались, и когда Господь тебя зовет на добродетель через ближних, ты берешь, и у тебя силы остаются. Поэтому, наоборот, более легкий путь, вот в том числе земной жизни, по распределению сил, это если ты не грешишь. Если ты грех, очень энергозатратное дело. Да, вот как лиса, которая лижет пилу, вот такой древний символ грешника, который вот во время мороза лиса не чувствует из-за этой заморозки естественной, 40-градусной, да, что вот она саму себя растерзает, точно так же грешник чувствует греховное удовольствие, но на самом деле он тратит самого себя. А если чем меньше ты согрешил, тем легче тебе уже идти по пути Христа. И поэтому, по сути, Христос, он готов нас по этому пути провести, но, как я и сказал вначале, просто не мешаем ему.
Но если находятся люди, готовые попробовать на себе поставить этот эксперимент, то все равно из них апостолов единицы получаются. Вот что такое апостол, чтобы понять? Вот есть миссионеры, есть апостолы, есть мужи апостольские, есть равноапостольные. Ну вот как, был миссионер Иннокентий. Мы в святцах имеем святителя Иннокентия Московского, апостола Сибири и Аляски. Вот где та грань, которая отличает талантливого миссионера от апостола?
Как уже я говорил, мы верим в апостольскую церковь, и поэтому мы не можем сказать, что вот был момент в истории церкви, когда ей не хватало какого-то апостольского благовестия, поэтому все-таки апостолы – это основание церкви. И поэтому все святые, которые трудились как апостолы, может, даже больше народов обошли, может, больше людей ко Христу чисто технически привели по количеству. Все равно их почитается в лике равноапостольных. Этот лик ничуть не хуже, чем лик апостольский. Равноапостольные мужи и жены прославляются выше, чем мученики, чем святители, чем преподобные отцы. Человек, который приводит других людей ко Христу, он делает больше подвиг, чем отшельник, молящийся на камне, чем мученик, который страдает за Христа. Хотя зачастую проповедь Христа связана там и с аскетическими подвигами, и с аскетизмом не только личным, но и с готовностью страдать за проповедь Спасителя. Однако вот когда мы смотрим на апостолов от 70, мы видим, что да, Господь берет, и каждому... Кому-то дают больше, вот как в притче о талантах, кому-то 5, кому-то 2, кому-то 1, а кому-то 4, да, кому-то 6. То есть вот с каждого дают больше. С апостолов от 12 спрос 1. Когда он призывает апостолов от 70 потом, это не значит, что он как-то их меньше любит. Нет, он просто призывает тех людей, которые они не справятся с той тяжестью, понимает, той тяжестью ответственности, которую вот он дарует апостолам от 12. Когда там мужи апостольские, ученики апостолов от 70 идут проповедовать, уже тоже они несут благовестие. Но, тем не менее, Господь на них не возлагает ту ответственность, потому что больше дано и больше спросится. А при этом, конечно, четкой грани даже в Древней Церкви не было, вот когда был Первый Вселенский Собор и формировался канон Библии. Да, вот, например, у тех христиан, которых нету полноты православного вероучения, протестантов, например, они говорят: ой, там в Библии что-то написано. Надо помнить, что Библия – это тоже часть предания православной церкви. Церковь объединила, что входит в Библию, а что нет, где границы вот того богодухновенного текста. В чем отличие текста святых отцов от текста, который нам апостолы дают? Святые отцы пишут от духовного опыта, там есть польза, но люди все грешны и могут что-то частное, что-то ошибочное. Отцы друг другу могут противоречить. А апостолы, они проповедует Духом Святым. Господь это в Евангелии говорит. Даже не думайте, что отвечать. Дух вас направит. И поэтому текст апостольский, он не теряет личных особенностей, не теряет каких-то личных переживаний, авторских черт, но тем не менее он совершенен. В нем нету ничего заблуждающегося. Именно поэтому мы смотрим, например, Климент, Папа Римский, который на Руси почитался, в Крыму пострадал. Его послания в Римской церкви, например, первых веков, почитались как часть Нового Завета. Но на Первом Вселенском соборе все-таки отцы собрались и говорим, нет, все-таки он святой отец, да, он ученик Петра, да, он один из его преемников вот, по римской кафедре. Но, тем не менее, это святоотеческое поучение. Оно очень важное, оно полезное, но это не апостольское слово. Потому что нельзя представить, что вот церковь жила без этого апостольского слова. Ведь апостольские слова были записаны и даны церкви в тот момент, когда вокруг звучала живая апостольская проповедь Духом Святым. Церковь всегда это имела. А когда уже Господь посчитал, что все необходимое было сказано, то и уже служение апостольское равноапостольным заменилось. Поэтому, конечно, каждый из нас надо помнить, что когда Господь обращается к апостолам в Евангелии, то он обращается ко всем нам. Когда Господь обращается в конце Евангелия от Матфея к своим ученикам и говорит, идите проповедуйте до конца земли, то это не то, что, ой, это 12 или 70 или равноапостольным. Господь обращается к каждому христианину. Если ты ученик Христов, то ты должен проповедовать. Поэтому в наступающий день памяти 70 апостолов им, безусловно, надо помолиться о том, святые апостолы, помогите найти мне возможность, повод и дайте силы, чтобы проповедовать вокруг себя, чтобы других людей приводить к Христу. Для меня это праздник тоже значимый, потому что это как мои малые именины, один из 70 апостолов, это апостол Стахий. И, понятное дело, сложно выбраться вот обычному человеку на службу 3 дня подряд. Вот у тебя и крещение Господне, вот у тебя крещенский сочельник, а тут еще и накануне память 70 апостолов. Но это расположение не случайное, потому что день 70 апостолов – это день тех праведников, которые возвестили, что Бог явился миру.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Ну и завершает грядущую неделю суббота перед Богоявлением, на вечере Богоявления крещенский сочельник. Но тут можно очень обо многом говорить, но мне хочется особенно вспомнить для наших радиослушателей историю, как же так получилось, что великое освящение воды в нашей православной русской церкви совершается 2 дня подряд. Казалось бы, в этом нету никакого смысла. Почему великое освящение воды совершается в сочельник и непосредственно в сам день праздника? Каждый год наступает канун крещения, и каждый год в интернете, где угодно, те же самые вопросы. Можно ли приравнять крещенскую воду, освященную в сочельник, к крещенской воде, освященной в день праздника?
Ох, дорогие друзья, недаром, что мы начинаем с сочельника, который напоминает нам о сочельнике рождественском. А вот если мы посмотрим по уставу церкви, положено совершать великое освящение воды только раз в году. Не 2 раза в году, а 1. И этот день – это крещенский сочельник на вечере Богоявления. То есть, можно сказать, тоже вечером, потому что после божественной литургии, точно так же, как и в рождественский сочельник, да, вот сначала совершается на вечерней литургии, которая положена совершать вечером, ну уж в нашей обычной приходской практике с утра, и после этого совершается чин освящения воды. А уже потом люди собираются на литургию праздника, сначала на всеночное бдение праздника, потом литургию, чтобы уже не отвлекаться на освящение воды. Потому что как бы вода крещенская ни была велика, тем не менее она ничто в сравнении с телом и кровью Христовой, которой мы можем во время крещения причащаться. Поэтому тоже мы видим некий такой вот ступенечку. Ты пришел, набрал, если. на сочельник воды, то твой следующий шаг – подготовиться, поисповедоваться и причаститься в праздник крещения. Если вы, дорогие радиослушатели, эту последовательность помните, обязательно заранее, вот пока еще в начале недели, не накануне, а не то человек свои планы не успеет выстроить, своим менее воцерковленным родственникам, друзьям тоже поясните. Последовательность жесткая. Если ты набрал воды, а потом не пришел на исповедь, это, конечно, оскорбление для Христа, явившегося в мир. Поэтому тут, ну, конечно, жалко отказываться от набора воды, поэтому лучше выбрать второй вариант. Сначала водички набрать, а потом обязательно вечером прийти каяться и на следующий день причащаться. Так вот, мы смотрим, откуда же взялось освящение воды в сам праздник крещения. В том и дело, что по нашей немощи. Что вот люди не все находят силы прийти, например, в рождественский сочельник, хотя перед этим выходные дни. Что уж говорить о том, о сочельнике крещения. Ну ладно, вот на крещение, на сам праздник, на службу пришел. А накануне уже тяжело. Поэтому этот чин просто повторяют, берут из богослужения накануне и заново его совершают, чтобы большее число людей могло порадоваться этой замечательной коротенькой службе. Потому что чин освящения воды тоже в нем есть некоторая полнота и библейского благовестия тоже. Ветхозаветные паремии, апостольское чтение, евангельское чтение, краткие гимны. То есть это вот такая квинтэссенция богоявленского богослужения. Да, она, конечно, не заменит полноты всей службы крещения Господня во главе с божественной литургией, но, тем не менее, так вот, как можно сказать, как некий такой послесловие, да, вот к этому богослужению сочельника и как некий эпиграф перед службой уже самого праздника. Соответственно, когда мы приходим набирать воду, то уже никакой разницы нет. Это не просто вода одинаковая, это вода одна и та же.
Ну, кроме освящения воды в храме, на сам день праздника еще бывает освящение воды в источниках водных, на реках, озерах, когда крестный ход идет во главе со священником, совершается освящение вот еще воды не в купели, не в какой-то емкости, а вот в природе. Но можно сколько угодно рассуждать по поводу обычаев, связанных с великим освящением воды, но невозможно спорить с собственным жизненным опытом. Она действительно не портится. Она не портится годами. Что это, как это, почему это? Можно предлагать какие угодно объяснения. Факт остается фактом. Я могу его засвидетельствовать на моем более чем 40-летнем опыте церковной жизни. Ни разу крещенская вода не испортилась, даже забытая где-то в какой-то фляжке, в шкафу, потом обнаруженная через несколько лет, она оставалась такой же, какой была в тот день, когда ее в эту фляжку налили.
Безусловно, это удивительное чудо, но которое не нужно думать, что Господь обязан его творить. Потому что человек, например, не ходит в храм, и он наберет воду, и так, ну, проверю-ка я, поставлю в лаборатории, буду там замеры какие-то делать, и вот там началось какое-то цветение микроорганизмов. Однако вот все люди, которые воцерковленные, которые исповедуются, причащаются, у кого крещенская вода стоит, то они, безусловно, с этим чудом регулярно сталкиваются. То есть, когда за год крещенскую воду не выпил, и смотришь, вот уже следующий год набирает, тоже вода чистая. Как действительно забыл где-то, на полочку верхнюю положил, и шарфик положил, и уже не вспомню, что еще бутылочка есть. И тоже 2 года прошло, и тоже с этой водой ничего не случилось. Поэтому, как Господь говорит, по вере вашей да будет вам, тут тоже можно проверить. Вот наберите воды и действительно посмотрите ее через год, и в том числе, если с ней что-то не то, оцените, как часто вы были в храме в течение этого года, как часто вы исповедовались, причащались. Особенно это касается покаяния, потому что, когда мы вспоминаем пророка Иоанна Претичу, крестившего Христа, то это как раз крещение покаяния. Это крещение, которое было связано с тем, что люди исповедовали свои грехи, и брали обязательства потом дальше с ними бороться. Именно поэтому Иоанн Предтеча вот так грозно к фарисеям обращается и говорит: сотворите достойные плоды покаяния, что недостаточно просто так прийти.
Но он еще страшнее говорит, он говорит: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Да, тут как раз надо помнить, что ехидна — это не австралийское животное, которое там много веков спустя европейцы открыли на далеком континенте, а ехидна — это змей. Да, вот это ж такая что же символика. Вот мы все называем себя христианами. Христианин — тот, кто наследник Христа, тот, вот, кто народ Христов, тот, кто его Царство Небесное наследует. А порождение ехидны — это порождение змея. А змей, как мы помним, по изгнанию Адама и Евы из рая, это образ сатаны. То есть, если ты идешь по воду, окунаться, набирать воду, и думаешь, что она тебя как-то освободит от греха, без покаяния, то надо открыть, распечатать себе в интернете и повесить на холодильник слова: «Порождение ехидны, чего ты бежишь будущего гнева? Сотвори достойный плод покаяния». Потому что ты действуешь не как наследник Христа, христианин, а ты как действуешь как наследник сатаны. Там сатанин можно себя называть, а не христианин. А точно так же эти слова, конечно, надо и на скрижалях сердца, и тоже там на стеночке где-то повесить любому человеку, который вроде исповедуется, но идет и к своим грехам возвращается. Тут не то, что все воцерковленные люди выдохнули и сказали: ой, вот те, кто там идет в прорубь, прыгает освященный, вот они там бегут от будущего гнева, но тщетно, а мы-то молодцы такие. Нет, если ты каешься, а плоды покаяния не приносишь, то точно так же ты не наследник Христа. Если ты, поисповедавшись, не исправляешься, то ты тоже становишься наследником змеи. А мы помним из притчи о страшном суде, кто что наследует. Да, вот рай уготован праведникам о сотворении мира. То есть уже это наследство заложено, и просто надо его унаследовать. А ад для людей не предназначен. Почему так плохо в аду-то будет? Потому что ад уготован для сатаны и ангелов его. Вот для змеи этого уготован он. Поэтому тоже, дорогие друзья, вот это такой поворотный момент, этот праздник крещения. Идешь за водой, напоминай себе, напоминай окружающим. Обязательно покаяние искреннее, обязательно исповедь. И, конечно, обязательно после этой исповеди исправление жизни.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. С наступающим вас праздником!
Пусть Бог явится всем нам.
Седмица на радио «Вера».